Краткое содержание романа Достоевского «Преступление и наказание». Часть 1, глава 1. Знакомство с Родионом. В Петербурге жаркое и душное лето. Один молодой человек выходит из своей каморки, пытаясь избежать встречи с хозяйкой. Он давно уже не платит за квартиру. Его гордость страдает от этого, а потому настроение героя нельзя назвать хорошим. В последнее время он вообще стал напоминать ипохондрика, тяготился обществом людей, избегал их и говорил преимущественно сам с собой. Выйдя на улицу, он перебирает в голове какое-то таинственное дело, на которое он якобы не способен. Его тревожит, что он не соответствует тому делу, на которое решился. Герой нарочно расстраивает себя мыслями о том, что ему не по плечу задуманное. Колорит улиц вторит его мрачным думам. Везде пьяные и развратные люди, крики невеселый смех. На улице его грубо окликнули немецким шляпником из-за его дрявой рыжей шляпы с пятнами, о которой герой задумался с испугом, но не стыдом. Он рассуждает про себя, что шляпа погубит все дело. Она слишком приметная. Но весь вид молодого человека был таковым. Он был настолько неряшливый и бедно одет, что даже нищий постеснял себя пройтись так по улице. Герой дошел до дома и зашел в подъезд, попутно подмечая все несущественные детали. Кто-то съезжает, кто-то делает ремонт. Он позвонил, и его на пороге встречает старуха со злыми глазами и жидкими волосами, обильно политыми маслом. Она подозрительно смотрит на него и неохотно завязывает диалог. Герой представился Родионом Раскольниковым и предложил в качестве заклада отцовские часы. Старуха оценила их в 1,5 рубля. Все попытки торга были безуспешными. Пока она возится с комодом и достает деньги, Родион наблюдает за каждой мелочью, отмечает феноменальную чистоту в доме, спрашивает старуху сестре, на что получает недоверчивый и сухой ответ. Судя по мыслям Родиона, можно заключить, что он очень много знает о жизни процентщицы. Выйдя от старухи, герой ощущает отвращение к себе. Он точно не способен на это. Все мысли о деле кажутся ему мерзкими, недостойными. И он пришел к выводу, что они навеяны голодом. 2 суток он голодал. Он набрел на трактир и вошел. Там было мало народу, но Раскольникову бросился в глаза один тревожный, сосредоточенный пьяный, похожий на отставного чиновника. Глава 2. Встреча с Мармеладовым. В душной вонючей распивочной Родион ощущает друг жажду людей и подмечает отставного чиновника, который с любопытством на него смотрит. Это человек с сизой щетиной и красными глазками лет за 50, а его глаза были с искоркой ума и безумия одновременно. Пьяница высокомерно глядела на остальную публику, но в Родионе увидела благородного слушателя и обратился к нему. Раскольников знакомится с титулярным советником Семеном Захаровичем Мармеладовым, который вываливает на Раскольникова историю своей нелегкой жизни. Он уже 5 сутки пропадал в бараках и беспробудно пил. Пьяница жалуется на нищету и говорит, что она порок, заставляющий его оскорблять себя. В этом и состоит причина его пьянства. У Семена есть дочь от первого брака и жена Катерина Ивановна, которая вышла за него замуж от безысходности, ведь после смерти мужа она осталась с 3 детьми и совершенной нищете. Когда Мармеладова лишили работы, он начал беспробудно пить. Семья нищенствовала и ютилась в холодном углу. Жена его больна чахоткой, но все равно мыла и убирала ее дом целый день и ночь, так как была благородного происхождения и не могла мириться с грязью. Дочь Сонечка вынуждена была пойти по желтому билету, чтобы прокормить детей Екатерины Ивановны. Узнав, что Родион тоже беден, Мармеладов говорит о том, что он пропивает все деньги и уносит из дома последнее. Он пропил даже чулки жены, но ничего не может с собой поделать. «Не веселье, а единой скорби ищу я», — говорит он о своем пьянстве. Он же поведал историю Катерины Ивановны. Она произошла из знатного семейства, танцевала на балах у губернатора и окончила институт благородных девиц. Но полюбила офицера и сбежала с ним из дома. Родные отказались от беглянки, а муж вскоре увлекся картами и стал бить жену. За долги оказался в тюрьме и умер. Вдова осталась с 3 детьми без копейки денег. Она была слишком горда, чтобы просить у отца с матерью. Тогда вдовец Мармеладов предложил ей женитьбу. Катерина рыдала, руки ломала, но пошла за него. Потом из-за сокращения Семена уволили, и он начал пить. И тогда семья переехала в столицу в поисках места. Но там Мармеладов запил и потерял службу. Его гордая и непреклонная жена в порыве отчаяния укорила Соню, что она даром живет и ест хлеб, когда дети голодают. Тогда Соня продала свою невинность за 30 рублей, и мачеха всю ночь простояла возле нее на коленях. Все это помнит Семен. Но сам лежал пьяный и ничем не мог помочь семье. Соню выпроводили с квартиры, так как она не удовлетворила соседа, и он пожаловался на род занятий жилицы. А недавно дали Семену последний шанс вернуться на работу. В семье был праздник, Катерина Ивановна достала денег и соорудила одежду для службы, стала делать кофе и обед из 2 блюд, чего раньше не бывало. Первое жалование отпраздновали, все преобразились. Но ночью герой стащил остатки денег и все до копейки пропил. На пятый день Соня вынесла ему 30 копеек на похмелье, но не осудила. Хозяин кабака заметил, что жалеть Мармеладова не за что. Он же сказал, что ждет жалости только от Бога, от мира хочет лишь скорби и боли, их он и заслужил. На дне скатана он искал только страдания. В завершении монолога он призвал Царствие Небесное, где ему и Соне простятся грехи. Заметив, что собеседник уже полностью не владеет собой, Родион решает проводить его. На пороге квартиры они встречают высокую стройную жену Мармеладова, Катерину Ивановну, которая начинает ругаться на Семена, ведь он в очередной раз пропил последние деньги. Она дерет его за волосы и кричит на Родиона, принимая его за собутыльника, мужа. Худые несчастные дети плачут, жмутся в углу. Родион сам не знает почему, оставляет им на подоконнике последние деньги и незаметно уходит. Глава 3. Письмо матери. К Родиону пришла служанка Настасья, которая должна была обслужить его комнату, хотя давно уже этого не делала. Герою рад было обнеряшиться, потому что это состояние соответствовало его настроению. Она от себя принесла ему немного еды и объявила, что хозяйка хочет заявить в полицию, Раскольников не платит ей за жилье. Она упрекала его за лень, а он заявил, что не хочет, как прежде, давать уроков, так как за них мало платят. Ему нужен сразу весь капитал. От Настасьи Раскольников получает письмо от своей семьи. В письме его мать Пульхерия Александровна пишет, что они с сестрой Родиона Дуней еле сводят с концы с концами, но все равно пытаются помочь деньгами. Мать получает крошечный пенсион, а сестра работает гувернанткой в доме Свидригайловых. Свидригайлов хотел заполучить Дуню, но она написала ему о недопустимости безнравственного поведения, осталась чиста. Однако жена Свидригайлова, Марфа Петровна, выгнала Дунечку, обвинив ее в связи с мужем. Позже Свидригайлов признается, что Дуня благочестивая девушка и в доказательство показывает ее письмо к нему. Марфа Петровна разносит весть о достойной девушке и сватает ее 45-летнему Петру Лужину, человеку состоятельному. Адвокат как раз ищет себе жену, девушку красивую, но обязательно бедную, чтобы чувствовать свою власть над ней. Дуня от безысходности принимает предложение Петра. В письме Пульхерия также сообщает, что они с Дунечкой скоро приедут к Родиону в Петербург. Жених торопится со свадьбой. Закончив читать письмо, расстроенный Родион выходит из дома и идет на Васильевский остров. Глава 4. Мысли о сестре. Он винит себя за то, что пользуется деньгами женщин, хочет исправить это положение и злиться на сестру, ведь не хочет принимать ее жертвы. Родион много думает о предстоящем браке Дунечки, издевательски дразня себя, виновника этого торжества. Он понимает, что она не любит Лужина и жертвует собой из-за их бедности. Ему припомнилось все из этого письма. Третий класс, которым поедут родные, полное отсутствие денег и помощи от жениха, а также уверенность матери, что она будет лишней в доме молодоженов. Все это говорило о скупости и эгоизме Лужина, которые его мать и сестра упорно не замечали. Родион сравнивает поступок сестры с жертвой Сонечки Мармеладовой, ведь и то, и другое девушки делают ради семьи. Только вот поступок Дуни кажется ему даже гаже, ведь в этом случае разврат сохраняет вид благопристойности. В письме указано, что Лужин может устроить Родиона на работу и дать все для успешной карьеры. Вот это и стало поводом для самопожертвования его сестры. Для себя ей не нужно, но для него с матерью другое дело. Все мысли Раскольникова поглощены судьбой Дуни. Он решает, что не допустит свадьбы, но еще не подумал, как это можно сделать. И тут мысль о деле вновь овладела им. Это был единственный выход. По дороге он увидел пьяную молодую девушку лет 16 в наспех надетом платье. Видимо, ее обманули в первый раз. Платье было явно надето мужскими руками. Но за девушкой уже волочился подозрительный господин, который хотел воспользоваться ее беззащитностью. Родион окликнул его и завязал спор. Они едва не подрались. Раскольникову помешал городовой, и герой объяснил ему положение девушки, дал денег и попросил проследовать за ней и довести до дома. Однако тотчас после сказанного он махнул рукой и пожалел о содеянном. Даже пытался вернуть городового, чтобы тот не вмешивался. Какое ему дело до девушки? Несмотря на сказанное, ему стало очень тяжело. Он вообразил судьбу этой девушки, побои дома, разврат, больницы, кабаки, опять больницы, и таких десятки, если не сотни, уходят каждый год на дно, но общество закрывает на это глаза. Он вспомнил, зачем шел на Васильевский остров. Там жил его единственный приятель Разумихин. Это высокий и худой человек, которому по плечу были все жизненные невзгоды. Он был оптимистом и со всеми в дружбе, но несмотря на ум и благородство, был простоват и наивен. Дмитрий трепетно относился к Родиону и не отвернулся от него, как другие. Глава 5. Сон Раскольникова. Родион идет к своему приятелю Разумихину, чтобы одолжить немного денег или найти работу, но на полпути передумывает, покупает себе водку и закусывает пирогом. Организм, не привыкший к выпивке, сразу пьянеет, и молодой человек засыпает в кустах. Ему снится сон, в котором пьяные мужики забивают старую изнеможенную лошадь. Маленький Родион плачет, целует мертвую морду лошади и кидается на мужиков. Проснувшись, Родион понимает, что, возможно, он не сможет убить старуху-проценщицу. Он слишком чувствительный, ведь даже проба показала это. В гостях у старухи он нервничал. Герой даже молился про себя Богу, чтобы тот указал ему путь. И тогда он отречется от задуманного, ведь осознает, как это гадко. Проходя мимо базара, Родион встречает сестру старухи Лизавету, 35-летнюю робкую и смиренную женщину, которая терпела побои от сестры и работала на нее, заговаривающую с продавцами старых вещей. Забедневшая семья продавала вещи. Из обрывков разговора он понимает, что все решено, его час пробил. Завтра вся Алена Ивановна будет дома одна. Глава 6. Подготовка к убийству. Родион вспоминает о том, как узнал о старухе и как решился на дело. Давно один студент дал ему адрес, но Раскольников вспомнил о нем месяца полтора назад, так как был доведен до крайности. Он заложил кольцо, но сама старуха вызвала в нем крайнее отвращение. Идя от нее и зайдя по эстрактиру, он услышал разговор студента и офицера. Они беседовали об Алене Ивановне, и студент развивал теорию о том, что проценщица бесполезна для общества, даже вредна, поэтому разумнее и даже благороднее ее убить, а деньги раздать бедным. Все равно она ими не пользуется, а только копят, чтобы после смерти они достались какому-то монастырю на вечный помин души. Свою же свободную сестру она без жалости тиранит, а та отдает все заработанные деньги, хоть сама старуха богата как жид. Студент заключает, что это всего лишь арифметика. Одна жизнь за 100 жизней, спасенных от разврата и гибели. Убийство старухи непримерно искупится теми благими делами, которые удастся совершить на ее деньги. Тогда он понял, это знак свыше. На следующий день после услышанного разговора Родион спал долго, до 6 вечера, и ему снился оазис посреди пустыни. Проснувшись, он начинает подготовку. Пришивает внутрь пальто потайной карман, крадет топор у дворника и берет маленькую дощечку железным пластом, обернутую в бумагу, которую планирует отдать старухе в качестве папиросочницы. Этот заклад он приготовил заранее. Родион прошел незамеченным по улицам, где было много людей, и думал о том, как хорошо было бы устроить фонтаны, а то больно душно. Также он заключил, что его поступок не преступление, ведь оно направлено во благо и не несет каких-то плохих последствий. Именно поэтому его не поймают. Он не будет нервничать и вести себя как преступник. Глава 7. Преступление. Раскольников все же очень нервничает, что старуха поймет его намерение. Она долго не открывала дверь и недоверчиво смотрела на гостя. Однако она, ничего не подозревая, берет папиросочницу и отворачивается к окну, чтобы развязать тесемку. Герой понимает, что времени на раздумья не осталось. Он бьет проценщицу по голове обухом топора, та падает на пол и мгновенно умирает. Он делает это практически машинально, сил совсем нет. Однако Раскольников решает ударить еще раз, чтобы убедиться, что его дело завершено. Он увидел кошелек на груди, но не посмел ударить тело. Он развязал шнурок и увидел несколько крестов. Достав ключи из кармана убитой, герой следует к сундуку, начиная набивать пальто и панталоны богатствами. Руки его дрожат, но он в здравии. В это время, кстати, возвращается Лизавета. Раскольников в ужасе, он убивает женщину. Родион мечется, в груди его поднимается жгучее отвращение, однако берет себя в руки и идет смывать кровь с топора и осматривает свою одежду на предмет пятен. В эту минуту он сам бы на себя донес, до того ему было омерзительно. Уже собираясь уходить, герой слышит голоса. Старухи пришли клиенты. Они подозревают недоброе, один из них отправляется за дворником, чтобы открыть дверь. Другой остается, но теряет терпение и тоже спускается вниз. Этим и воспользовался убийца. Переждав, Родион бежит по лестнице вниз и прячется в открытой пустой квартире, где шел ремонт. Когда клиенты и дворник поднялись, он убежал, никем не замеченный. Топор вернул в дворницкую. Вернувшись домой, Раскольников падает на кровать прямо в одежде и засыпает. Он сильно растерялся и ослабел от напряжения. Спасибо за прослушивание. Ставь лайк, подписывайся и не пропускай новые видео.